Дойдя до бульвара Пуассоньер, Понс чуть-чуть порозовел, дохнув воздухом бульваров, обладающим поистине целебными свойствами, ибо от толпы исходит такая живительная сила, что в Риме, в еврейском гетто, при тамошней скученности, неизвестна малярия. Возможно также, что больной оживился при виде кипучей парижской жизни, всегда радовавшей его. Напротив театра Варьете Понс отпустил руку Шмуке и подошел к какой-то витрине. Во время прогулки он уже не раз покидал своего друга, чтобы полюбоваться выставленными новинками. И вот он столкнулся нос к носу с графом Попино и поздоровался с ним весьма почтительно, так как бывший министр принадлежал к числу людей, которых Понс очень уважал и ценил. Сударь, — строго остановил его пер Франции, — не понимаю, как у вас хватает наглости раскланиваться с человеком, связанным с семьей, которую вы из чувства мести пытались опозорить и выставить в смешном виде, с изобретательностью, свойственной вашему брату-артисту. Позвольте вам заявить, что с сегодняшнего дня мы с вами не знакомы. Моя супруга разделяет общее негодование, вызванное вашим поступком с семейством Марвилей. Бывший министр повернулся и ушел, не обращая внимания на совершенно сраженного Понса. Ни человеческие страсти, ни правосудие, ни политика, ни великие силы, движущие обществом, не считаются с состоянием живого существа, на которое они обрушивают свои удары. Государственный деятель в интересах своей семьи, стремившийся уничтожить Понса, даже не заметил, что этот опасный враг еле стоит на ногах. — Что с тобой случилось, мой бедный друг? — воскликнул Шмуке, побледнев не менее Понса. — Они опять вонзили мне кинжал в сердце, — ответил старик, беря Шмуке под руку. — Видно, одному Господу Богу принадлежит право творить добро. Вот почему и бывают так жестоко наказаны люди, пожелавшие взять на себя его миссию. Этот превосходный человек, сделав над собой неимоверные усилия, прибег к сарказму, чтобы рассеять ужас, изобразившийся на лице его друга. — Завершенно правда, — просто ответил Шмуке. Понс никак не мог понять, в чем тут дело, ибо ни Камюзо, ни Попино не послали ему пригласительных билетов на свадьбу Сесиль. На итальянском бульваре он увидел шедшего ему навстречу господина Кардо. После отповеди пера Франции Понс насторожился и потому поостерегся и не подошел к господину Кардо, у которого еще в прошлом году обедал два раза в месяц. Он поклонился ему издали. Но господин Кардо, парижский мэр и депутат, бросил на старика негодующий взгляд и не ответил на поклон. — Пойди спроси у него, чем я им всем не угодил, — сказал старый музыкант своему другу, который знал во всех подробностях обрушившееся на Понса несчастье. — Зударь, мой друг Понс только что вставал после тяжелой болезни, и ви его, должно быть, не узнаваль, — дипломатично сказал Шмуке, подошедший к Кардо. — Отлично узнал. — Так чем он перед вами провинился? — Таких неблагодарных людей, как ваш друг, поискать надо. Если они еще вообще существуют, так это только подтверждает правильность поговорки, что сорная трава век живет. Свет имеет свои основания не доверять фиглярам. Они хитры и злы, как обезьяны. В отместку за невинную шутку ваш друг собирался осрамить родственников, погубить репутацию девушки. Больше я не хочу иметь с ним ничего общего. Постараюсь забыть, что я был с ним знаком, что он существует. И эти чувства разделяют все мои все наши общие родственники и все люди, оказывавшие честь этому господину, принимая его у себя. Но ведь више, сударь, человек рассудительный, и ежели ви разрешаете, я буду объяснять вам все обстоятельства. Оставайтесь и впредь его другом, раз вам так нравится это ваше частное дело, но от всего прочего увольте, — возразил Кардо. Я должен вас предупредить, что с таким же осуждением отнесусь ко всякому, кто будет пытаться оправдать Понса или встать на его защиту. А ежели кто будет сделать попытка его обелить? И к тем тоже, ибо его нельзя обелить, не очернив самого себя. Отпустив такую остроту, депутат от департамента Сены пошел своей дорогой, не желая больше ничего слушать. «Я вооружил против себя две силы в государстве», — с улыбкой заметил бедный Понс, когда Шмуке передал ему злобные обвинения Кардо. «Ми всех вооружили против себя», — с горечью возразил Шмуке. «Бистро будем идти домой, а то мы можем встречать еще дураки». Впервые за всю свою жизнь безропотный, как овца, Шмуке произнес такие слова. До сих пор ничто не смущало его почти ангельской кротости. Он с чистосердечной улыбкой встретил бы любое обрушившееся на него несчастье. Но ведь сейчас пренебрегли его великим Понсом, этим непризнанным Аристидом, этим гением, обрекшим себя на безвестность, чистым, беззлобным человеком, сокровищницей доброты, золотым сердцем. Он возмущался не менее Альцеста и обзывал амфитрионов Понса дураками. Аристид около 540-467 годы до нашей эры, афинский политический деятель, получил прозвище Справедливого. Альцест, герой комедии Мольера «Мизантроп», 1666 год, непримиримый ко всякой лжи и притворству. Этот гневный порыв у человека, обычно столь миролюбивого, был равносилен неистовству Роланда. В мудром предвидении Шмуке повел Понса обратно к бульвару Тампль. И Понс покорно шел за ним, ибо больной старик был в том состоянии, что и борец, который уже не чувствует сыплющихся на него ударов. Случаю было угодно, чтоб бедный музыкант испил чашу до дна, чтоб на него обрушилась вся лавина. Палата перов, палата представителей, семья, посторонние, сильные, слабые, даже чистые сердцем. Возвращаясь домой, Понс встретил на бульваре Пассуньер дочь этого же самого Кардо, молодую женщину, испытавшую много горя и потому снисходительную к другим. Она изменила мужу. Он покрыл ее грех, и с тех пор она стала его рабой. Из всех дам, у которых обедал Понс, одну госпожу Бертье он называл по имени Фелиси, и иногда ему казалось, что она понимает его душу. Эта кроткая женщина как будто была недовольна встречей с кузеном Понсом. Понс не состоял ни в каком родстве с семьей второй жены старика Камюзо, приходившегося ему двоюродным братом. Тем не менее, к старому музыканту относились там по-родственному. Фелиси не могла избежать встречи и заговорила с измученным болезнью Понсом. — Я не думала, что вы такой злой человек, кузен. Но если и четвертая доля того, что про вас говорят, правда, то в вас очень много фальши. Нет, не оправдывайтесь, — быстро прибавила она, когда Понс хотел раскрыть рот. Это бесполезно по двум причинам. Во-первых, потому что я не имею права обвинять, судить и осуждать кого бы то ни было, на себе испытав, что люди, как будто даже самые виноватые, заслуживают снисхождения. Во-вторых, потому что ваши доводы ни к чему не приведут. Мой муж составлял брачный контракт между мадемуазель де Марвиль и виконтом Попино. Он страшно возмущен вами. И ежели он только узнает, что мы перемолвились хоть словом, что я на прощание заговорила с вами, он будет меня бронить. Против вас все. — Я сам это вижу, — ответил взволнованным голосом бедный музыкант, почтительно поклонившись супруге нотариуса. И он побрел домой, на Нормандскую улицу, так тяжело опираясь на руку старого немца, что тот понял, как велика физическая слабость его друга и как мужественно он старается ее побороть. Эта третья встреча явилась как бы приговором из уст кроткого агнца, покоящегося у подножия трона Господня. И гнев этого ангела-хранителя, несчастных, символизирующий глаз народов, прозвучал как окончательный приговор небес. Друзья вернулись домой, не обменявшись ни словом. Бывают такие минуты в жизни, когда достаточно чувствовать рядом с собой друга. Слова утешения могут лишь растравить рану, и она начинает кровоточить. Вы видите, что старичок-пианист умел быть истинным другом. Он был чуток, так как сам много выстрадал и знал цену страданиям. Этой прогулке суждено было стать последней прогулкой Понса. Едва оправившись от одного недуга, он заболел снова. Он отличался сангвинически желчным темпераментом, и теперь у него разлилась желчь и началось воспаление печени. До тех пор он ничем не болел и потому не обращался к врачам. И вот отзывчивой и преданной тетке Сибо пришла поначалу похвальная, можно даже сказать, материнская мысль побежать за врачом, практиковавшим в их же квартале. В Париже в каждом квартале есть врач, фамилию и адрес которого знает только бедный люд, мелкие торговцы, привратник, и которого так и называют «квартальным врачом». Такой врач принимает роды, пускает кровь и состоит в медицине на ролях одной прислуги. Профессия обязывает его быть добрым с бедняками, долголетняя практика дает достаточный опыт, и поэтому он обычно пользуется любовью пациентов. Доктор Пулен, приведенный к больному привратницей и встреченный Шмуке, знавшим его, выслушал без особого внимания жалобы старого музыканта, который за ночь расчесал себе все тело, кожа его потеряла чувствительность, желтые пятна под глазами тоже были симптоматичны. «Два дня тому назад вы, верно, пережили большое огорчение», — сказал доктор больному. «Увы, да», — ответил Понс. «Вы больны тем, чем едва не заболел вот этот господин», — сказал доктор Пулен, указывая на Шмуке, — «желтухой. Но страшного ничего нет», — прибавил он, выписывая рецепт. Правда, врач успокоил больного, однако он бросил на него один из тех гиппократовых взглядов, в которых люди, заинтересованные в том, чтобы узнать правду, конечно, прочтут смертный приговор, пусть даже скрытый под личиной сочувствия. И тетку Сибо, сверлящим взглядом впившуюся в глаза врача, не провели ни интонации его слов, ни его лицемерная улыбка, и она вышла вслед за ним на площадку лестницы. «Вы думаете, что страшного ничего нет?» — спросила привратница у доктора. — Дорогая мадам Сибо, вашему хозяину конец. И не потому, что у него разлилась желчь, а по причине его полной душевной подавленности. Но при очень хорошем уходе его еще можно спасти. Надо было бы увести его отсюда, отправить путешествовать. — А на какие деньги? — сказала привратница. — У него, значит, только и доходу, что жалование, а его друг получает небольшую пенсию от знатных барынь, от благодетельниц, которым, он говорит, оказал какие-то там услуги. Я за ними обоими, как за детьми, уже 9 лет хожу. Всю свою жизнь я лечу людей, которые умирают не от болезней, а от глубокой и неизлечимой язвы, от безденежья. В иной мансарде я не только не получаю за визит, а сам еще оставляю 100 су на краешке камина. — Ах, вы наш благодетель, — сказала тетка Сибо. Вам бы 100 000 ливров доходу, вы бы ангелом Господним на земле были. Не то, что некоторые люди у нас по соседству, такие скупердяи, такие прожженные, негодяи, право слово. Врач, пользовавшийся уважением среди привратников всего квартала и благодаря им составивший себе небольшую клиентуру, которая давала ему возможность сводить концы с концами, возвел глаза к небу и поблагодарил тетку Сибо взглядом, достойным Тартюфа. — Так вы говорите, господин доктор, что при хорошем уходе наш дорогой больной мог бы поправиться? — Да, если только на него не очень подействовало пережитое им горе. — Бедняжка! Кто же это его так разгорчил? Уж такой хороший, других таких, как он... С господином Шмукей на земле нет. Дайте мне только разнюхать, чье это дело. Уж я им покажу. Пусть в другой раз моих господ не трогают. — Послушайте, мадам Сибо, — сказал доктор, стоя уже на пороге парадного. — Один из главных признаков болезни вашего хозяина — это постоянная раздражительность по пустякам. А так как он навряд ли сможет нанять сиделку, то ухаживать за ним придется вам, поэтому... — Вы это о господине Понсе разговариваете? — поинтересовался торговец железным ломом, куривший трубку, сидя на тумбе у порога лавки. И он встал и вмешался в разговор. — Да, дядюшка Ремонанг, — ответила Овернцу тетка Сибо. Ну, так он будет богаче господина Манистроля и самых крупных торговцев старинными вещами. Я в этом деле толк знаю и могу вам сказать, что у старика не коллекция, а настоящий клад. Хм, а я думала, что вы надо мной смеялись в тот раз, когда моих господ дома не было, и я вам все ихнее старье показывала, — сказала привратница Ремонанку. В Париже, где у мостовой есть уши, у дверей язык, у оконных рам глаза, всего опаснее разговоры у парадного подъезда. В словах, которыми заканчивается разговор, как в постскриптуме, всегда проявляется излишняя откровенность, одинаково опасная и для тех, кто разоткровенничался, и для тех, кто слушает. Небольшого примера будет достаточно, чтобы подтвердить то, что описано в этой повести. Как-то один из лучших парикмахеров эпохи империи, когда все очень ухаживали за своими волосами, вышел из дома, где он только что причесывал хорошенькую женщину и где все богатые жильцы были его клиентами. Среди этих жильцов был некий старый холостяк, процветавший под защитой домоправительницы, которая ненавидела наследников своего хозяина. Этот бывший молодой повеса был серьезно болен, и у него как раз кончился консилиум знаменитых врачей, которых тогда еще не именовали светилами науки. По воле случая врачи вышли на улицу одновременно с парикмахером и, прощаясь на пороге дома, разговорились о своей науке и о своем пациенте с той откровенностью, с какой говорят без посторонних, когда комедия консилиума окончена. «Этому человеку конец», — — сказал доктор Одри. — Он и месяца не протянет, — прибавил Деплен. — Разве только случится какое чудо! Парикмахер услышал их слова. Как все парикмахеры, он был в добрых отношениях с прислугой. Под влиянием чудовищной алчности он поднялся по лестнице в квартиру бывшего молодого повесы и пообещал экономке изрядную сумму, ежели она убедит хозяина уступить добрую часть своего недвижимого имущества на условиях выплаты ему пожизненной ренты. Старому холостяку, стоявшему одной ногой в могиле, было всего 56 лет, и он провел очень бурную молодость, и потому для него год шел за два. На улице Ришелье у него был великолепный дом, стоивший в ту пору 250 тысяч франков. Этот-то дом, предмет вожделений парикмахера, и был ему продан за 30 тысяч франков пожизненной ренты. Дело происходило в 1806 году. Парикмахер, ушедший теперь на покой 70-летний старик, и в 1846 году все еще выплачивает ренту. Бывшему молодому повесе, женившемуся на своей мадам Эврар, сейчас идет 97-й год. Мадам Эврар — персонаж комедии Колена д'Арлевиля «Старый холостяк», 1792 год, экономка, женившая на себе своего хозяина. Он уже впал в детство и может протянуть еще очень долго. Парикмахер дал сверх того 1030 экономки, значит, дом обошелся ему больше миллиона, но и цена на дома сейчас возросла до 800-900 тысяч франков. Подобно этому парикмахеру, Овернец слышал последние слова, сказанные Бруннером Понсу на пороге дома в тот день, когда состоялось знакомство жениха Феникса с Сесиль. Ремонанг загорелся желанием проникнуть в музей Понс. Поскольку он жил в добрососедских отношениях с читой Сибо, привратница во время отсутствия обоих друзей повела его в их квартиру. Ремонанг, потрясенный таким богатством, понял, что тут можно славно подработать. На жаргоне торговцев это означает «здорово нажиться на чужой счет». И вот он уже дней 5-6 обдумывал это дело. «Ничего я тогда не смеялся», — возразил он тетке Сибо и доктору Пулену. Мы еще об этом потолкуем. Чего бы лучше вашему хозяину получать ежегодно до самой смерти 50 тысяч франков? Я поставлю вам корзину овернского вина, ежели вы... — Да вы что, шутите? — сказал доктор Ремонанку. — 50 тысяч франков до самой смерти? Да если старик так богат, то мы с мадам Сибо общими стараниями его еще выходим, ведь болезни печени обычно бывают вызваны очень сильным душевным расстройством. А разве я сказал 50? Да тут вот, на пороге вашего дома, один господин предложил ему 600 тысяч франков и за одни только картины. Услышав слова Ремонанка, тетка Сибо посмотрела на доктора Пулена странным взглядом. Дьявол-искуситель зажег в ее желтых глазах зловещий огонек. — Ладно, нечего слушать всякий вздор, — сказал доктор, обрадованный приятной новостью, что пациент может оплатить все предстоящие визиты. — Господин доктор, ведь хозяин все равно в постели лежит. Вот бы мадам Сибо и позволила мне привести оценщика. Тогда бы уж я деньги через 2 часа предоставил, хоть все 600 тысяч франков. — Хватит, голубчик, — ответил доктор. — Слушайте, мадам Сибо, постарайтесь ничем не волновать больного. Заранее наберитесь терпения. Знаете, его все будет раздражать, все утомлять, даже ваши заботы. Приготовьтесь к тому, что ему очень трудно угодить. — Пойдет теперь привередничать, — вздохнула привратница. — «Выслушайте меня внимательно», — властно перебил ее доктор. «Жизнь господина Понса зависит от тех, кто будет за ним ухаживать. Поэтому я постараюсь навещать его два раза в день. Я буду начинать свои визиты с него». Как только врач по серьезному тону торговца понял, что у господина Понса действительно может быть огромное состояние, он сразу перешел от глубокого безразличия, с которым относился к судьбе своих бедных пациентов, к самой трогательной заботе. — Я за ним как за принцем ходить буду, — ответила тетка Сибо с напускным пылом. Привратница подождала, чтобы врач исчез за углом улицы Шарло, и только тогда возобновил разговор с Ремонанком. Торговец железным ломом, прислонившись спиной к косяку двери, докуривал трубку на пороге лавки. Он не зря принял эту позу. Он дожидался, чтобы привратница сама подошла к нему. Помещение, ходившее прежде под кофейней, осталось в том же виде и теперь, когда овернец снял его под свою торговлю. Еще и сейчас на длинной вывеске, украшающей стеклянную дверь всех современных лавок, виднелась надпись «Кофейня Нормандия». Какой-то мальчишка-маляр, должно быть по дешевке, вывел черной краской на оставшемся свободном пространстве под словами «Кофейня Нормандия» «Ремонанг». Торговля железным ломом, скупка случайных вещей. Само собой разумеется, что зеркала, столы, табуретки, полки и прочее оборудование кофейни «Нормандия» было продано. Ремонанг за 600 франков снял под лавку голое помещение с задней комнатой, кухней и комнатушкой на антресолях, где раньше ночевал старший кельнер. А квартира, примыкавшая к кофейне, отошла другому нанимателю. От былой роскоши питейного заведения остались только зеленые гладкие обои в лавке, да крепкие железные засовы с болтами на витринах. Водворившись на месте в 1831 году после июльской революции, Ремонанг начал с того, что выставил на продажу поломанные колокольчики, треснувшие блюда, железный лом, старые весы, гири, запрещенные к употреблению после введения новых мер, не соблюдаемых только самим государством, ибо оно не изъяло из обращения монеты в одно и в два су, выпущенные еще в царствование Людовика XVI. Затем наш овернец, который смело мог заткнуть за пояс пятерых других овернцев, накупил кухонные утвари, старых рамок, старой бронзы, фарфоровой посуды с отбитыми краешками, понемногу пополняясь новыми вещами и освобождаясь от старых, лавка начала походить на фарсы Николе. Николе Жан-Батист, содержатель ярмарочного балагана, затем директор театра Гете, XVIII век. Николе был известен тем, что постоянно обновлял и улучшал свои спектакли, повторяя «от хорошего к лучшему», что вошло в поговорку.